Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, Разбудильник в эфире. С вами сегодня в этот весенний день Виктория Мартыненко, режиссер Элла Михеева. Дорогие, любимые, прекрасные слушательницы радио Донтер, с наступающим праздником 8 марта. Спасибо, что включаете свои радиоприемники каждое утро, и пусть в вашей душе всегда будет весна, рядом любимые и родные. А цветы на столе, конечно же, не только в Международный женский день. На мой взгляд, на Дону есть и были удивительные женщины. Сегодня мы поговорим о представительницах прекрасного пола из Ростова, которые прославили наш регион на весь мир. Вместе с экскурсоводом по Ростову и Санкт-Петербургу Мариной Натальян напишем портрет типичной ростовчанки конца 19-го, начала 20 века. Узнаем, чем занимались и к чему стремились женщины. Марина, рада вас приветствовать в этой студии. Доброе утро.
Вика, привет. Привет всем нашим слушательницам. Ура! 8 марта быть.
Праздник 8 марта обычно связывают с именами Клары Цеткин и Розы Люксембург. Я сейчас Америку не открыла. При этом мало кто знает, что есть такая ростовчанка Софья Рыс. И она входила как раз в ближайшее окружение Розы Люксембург. Как они познакомились?
Вообще, это удивительная история. Начало 20 века для Ростова – это такая фабрика невест. Какой у нас есть социальный сценарий? В лучшем случае закончить домашнее или гимназическое образование, кое было платным, а дальше замуж. Да? Но далеко не все ростовчанки были согласны с таким сценарием, и очень многие девушки, еврейки, чаще всего это именно так, отправляли своими родителями учиться за границу. Среди таких студенток была Софья Борисовна Рыс, дочка богатого ростовского купца, на тот момент второй гильдии, владельца нескольких предприятий. Из интересного ему принадлежало акционерное общество «Жесть», которое в конце концов превратится в известный, рекламу не буду давать, ныне существует лакокрасочный завод. В семье было семеро детей, и вот Софья Борисовна отправляется в Германию, где она знакомится с революционером Карлом Либкнехтом, своим будущим мужем. К этому времени он глубоко женат, у него двое детей, и он занимается действительно очень активной революционной деятельностью. И, как мы понимаем, революционные настроения в Германии начала 20 века были очень сильные, как и в Великобритании, да, и по Европе бродят много призраков и коммунизма, и фашизма, и социал-демократии, и либералов, кого хочешь, да, можно найти. А сионисты, опять же, всякие. Софья активно себя проявляет вот в феминистском движении начала 20 века в Германии. Действительно, она вхожа в ближайший круг Розы Люксембург. И, как мы знаем, на самом деле движение это общемирового масштаба. И 8 марта она началась даже не на нашем континенте, а в Северной Америке с марша кастрюль. И пошло дальше уже семимильными шагами по европейским столицам. Действительно, с Розой их будут связывать крепкие отношения на всю жизнь. Сохранилась переписка. В советское время она активно перепечатывалась, где Роза и наша Софья очень душевно общаются о семейных делах, о каких-то душевных делах. Что интересно про Софью, что после смерти мужа, убитого во время митинга в 1909 году, она заберет детей и уедет в Россию, останется в Советском Союзе и будет воспитывать вот двух оставшихся детей от первого брака.
Да, причем это не ее дети, это... Да, дети ее мужа. Да. Если ввести в поисковике топ-5 известных ростовчанок, то можно увидеть Ирину Аллегрову, Викторию Лопыреву, Свету, Валю Карнавал, хотя она в целом не ростовчанка, ну да ладно. Это лица 21 века, а если составить список знаменитых ростовчанок 20 века, кто откроет его?
Если мы говорим об этом красивой эпохе начала 20 века, то, наверное, максимально известны за рубежом, менее известны в России, но тоже сегодня интересны для нас. Этот список, наверное, откроет Сабина Николаевна Шплерейн, ученица Фрейда, клиентка Густава Юнга. Они сняты уже огромное количество фильмов, самый известный с участием Киры Найтли «Опасный метод». Не совсем документальный, но очень яркий и такой...
То есть советуете?
не могу запретить. Еще из известных это Елена Гордон, опять же иудеи, опять же отец Исаия Хацман был казначеем хоральной синагоги, учил всех детей за границей. И Ревекка Хацман закончит университет в Женеве, в Швейцарии, где познакомится со своим будущим мужем Хаимом Вейтманом. И связывает их не любовь к неорганической химии, а сионистский кружок. Как раз и они-то и станут первым президентом и первой леди, соответственно, нового государства Израиль, которое появится на карте мира в 47-м году. А среди, наверное, еще известных ростовчанок, которые как раз больше известны не за рубежом, а в России, я бы назвала Зинаиду Ермольеву, женщину, которая на себе испытывала вакцину против холеры и Великую Отечественную войну. Настоящий подвиг совершила в промышленных масштабах, наладив производство пенициллина, антибиотика, который был очень нужен. Конечно, можно назвать из деятелей искусства и культуры Мариэтту Шагинян, писателя, публициста, журналиста. Можно назвать Веру Панову, да, советскую писательницу по сценариям, которые ставились многочисленные фильмы, да, в основном на послевоенную тематику. Женщина очень сложной судьбы, получившая 3 сталинские премии, пережившая 3 своих мужей. Ее личным секретарем был Сергей Довлатов, и она работала в Ленинграде. Такое тоже сегодня, может быть, имя не самое на слуху, но достаточно яркое для понимания жизни советской женщины.
Марина, а ростовчанки как-то пытались заявить о себе? Хотели ли они в 20 веке больше прав, больше возможностей, чем у них было?
Да, конечно. Недавно мне попалась замечательная заметка из газеты «Приазовский край», 1903 год, где Матильда Борисовна Рындзюн, жена богатого врача, домовладельца Ильи Галилеевича, представляет свою персону как кандидата, кандидатку, да, в председателя биржевого комитета. И дальше журналист позволяет себе сказать, что еще придут времена, когда женщины будут по праву заслуживать таких мест в биржевом комитете, но пока ее голос остался одиноким и неуслышанным. Начало 20 века, действительно, роль женщины в обществе была достаточно ограничена отрядой киндер-кюхе-кирхе, да, дети, кухня, церковь. Но на самом деле в Ростове, городе достаточно свободных взглядов и широкого образования, здесь практически не было безграмотных людей, кроме приезжих. Здесь были и школы, и попечительские советы, и даже всевозможные там общества помощи женщинам, оказавшимся в трудных ситуациях, например. В основном такой благотворительностью занимались, конечно, женщины не из бедных слоев населения. Что касалось бедняков, то, опять же, отсылаю вас к мемуарной прозе Ольги Копыловой. Писательница, чье наследие не столь велико, но для Ростова достаточно значимо. Потому как она как раз представитель такого бедного слоя населения. Отец работает на предприятии на железнодорожных мастерских. Она описывает события революции 1905 года, и о том, как она не соглашается тоже на подготовленные ей сценарии. То есть все, что, будучи симпатичной женщиной, она ей предлагает руку и сердце, но она понимает, что она была бы тогда заложницей таких отношений. И вот она держит себя, да. Вот, поэтому такие общественные настроения были, безусловно. Ну и потом мы понимаем, что расцвет Ростова пришелся на предреволюционные и предвоенные времена Первой мировой войны, поэтому женщины здесь всячески тоже проявляли себя и в качестве благотворителей, и в качестве попечительниц разных советов, и в качестве медсестер, да, здесь были общества Красного Креста, и, опять же, помощи беженцам, и вот это все было. Здесь еще было такое общество «Белые ромашки», это общероссийская акция, которая поддерживала больных туберкулезом и собирала средства. И тоже в основном во главе этих комитетов или около главы этих комитетов стояли как раз женщины.
То есть правильно я понимаю, что, например, в период гражданской войны женщины, богатые, успешные, шли и помогали раненым там, в тот же госпиталь. Вот,
да,
в качестве медсестер, да, Красного Креста.
Та же, например, мать Сабины Шплерейн, Ева Марковна, она у себя дома на квартире организовала такой пошивочный цех для одежды вот малоимущим, да, для одежды вот беженцам, да, оказавшимся без крова. И сначала она с таким восхищением пишет, и с такой сложностью, что я не швея, я не умею шить. Но буквально проходит полгода, и она хвастается огромными масштабами вот этого пошивочного цеха.
В этом вся сила духа наших донских женщин. Разбудильник в эфире. Доброе утро тем, кто только к нам присоединился. Если вы вдруг пропустили по какой-то причине часть программы, то заходите в нашу группу ВКонтакте «Маяк Вести ФМ», «Радио России». Там совсем скоро появится подкаст. Напоминаю, что в гостях у меня экскурсовод по Ростову и Санкт-Петербургу Марина Натальян. Говорим мы о женщинах Ростова, какими они были в конце 19-го, начале 20 века. Марин, то, о чем мы говорили в начале, все-таки по большей части исключение. А вот если нарисовать портрет типичной ростовчанки конца 19-го, начала 20 века, какая она?
Давай представим себе. Население Ростова составляет примерно 120 тысяч человек. Да, есть еще Нахичевань, которая насчитывает примерно 30 тысяч человек. А есть еще Таганрог, но он достаточно далеко. Здесь действуют школы начальных классов. Здесь есть специализированные учебные заведения, как то, например, кулинарная школа для девочек, школа домоводства Николая Токарева. Или даже при коммерческом училище открыты тоже женские курсы. В тех же воспоминаниях Веры Пановой, которая девочкой живет здесь еще до революции и вспоминает свои гимназические годы, с такой болью, наверное, грустью упоминает о том, что родителям не хватает денег, чтобы дать полное гимназическое образование, потому что оно все-таки было платным, и плата его составляла от 80 до 100 рублей за год.
То есть большие деньги были?
Ну, на наши деньги мы умножаем примерно на 1000, то есть 80-100 тысяч, может быть, даже чуть больше, надо смотреть более точный курс, в год. И далеко не каждая семья может себе этого позволить. Мы понимаем, что большая часть населения живет в частных домах или снимает квартиры, не ведя своего хозяйства. Соответственно, деньги уходят на еду, на аренду жилья, на одежду, да, поэтому, конечно, Ростов в этом смысле такой город своего времени, да, опять же, начало 20 века, это время, с одной стороны, очень индустриализированное, и люди из деревень приезжают сюда на заработки или на сезонные заработки, и в том числе и женщины тоже. Потом мы понимаем, что это время еще официально разрешенного такого женского сексуального рабства. И здесь были улицы, здесь были специальные дома терпимости, которые назывались. И женщинам, перешедшим на такой вид деятельности, выдавались специальные документы. Это был желтый билет. Помните, у Федора Михайловича Достоевского?
Да, конечно.
Он же был заменительный билет, то есть заменял и паспорт, удостоверение личности, и санитарную книжку. И было еще в нашем городе, например, отдельное общество как раз помощи женщинам, оказавшимся под дурным влиянием общества.
То есть перевоспитывали.
Да. Оказавшихся в трудной жизненной ситуации и пошедших по наклонной. Вот как это было сформулировано. Ну и, конечно, да, и такие общества, вот на улице Станиславского сейчас называется, это Почтовая улица в районе Центрального рынка, обеспечивал даже юридической и медицинской помощью таких женщин. Содержал от 10 до, в разное время, до 40 коек для временного проживания и укрытия от тех, кто представляет угрозу для них. Вот, например, такой интересный факт. Поэтому жизнь женская была абсолютно разнообразная. Я думаю, что так же, как и сегодня, да, можно экстраполировать, что все мы разные в зависимости от наших возможностей, социального статуса, наклонностей и вообще пожеланий к жизни. Потому что социальные лифты все-таки работали. И Ростов — город купеческий, и город, так сказать, нескольких рукопожатий, да, все друг друга знают. С другой стороны, конечно, девушкам из бедных семей сложно завести знакомство в более высоких кругах, но, опять же, все это понятно и нам сегодняшним.
Понятно про образование, про благотворительность. Это то, что не приносит доход. Какие же тогда профессии были доступны для женщин, где можно было заработать?
Ну, начнем с того, что такая эмансипация в России, она началась со столицы, с Петербурга. Общество, которое содержала Надежда Стасова, дочка великого архитектора, вместе со своими соратницами, ставило своей целью как раз получение образования для женщин. И это самое главное, потому что пойти работать швеей или даже медсестрой нужно, получив хоть какое-то образование. Если с рабочими профессиями все более-менее понятно, ты обучаешься уже непосредственно на производстве у мастера, то если говорить о медицинском образовании, то такие курсы открылись только в 80-е годы 19 века в Петербурге при военно-медицинской академии. И это были женские медицинские курсы, очень серьезное образование, на курсах которых читали занятия и Склифосовский, и Сеченов, и и многие другие. И такие женщины уже могли работать фельдшерами. И у них был специальный такой значок «Женщина-врач, ЖВ». Вот, для того, чтобы мужчинам показать, да, что мы тоже ого-го. Преподавателями нет, преподавателями пойти не могли. Но в начале 20 века немножко ситуация меняется, и, окончив гимназию, можно было сдать дополнительный экзамен с тем, чтобы стать уже преподавателем. И вот, пожалуйста, женщина уходит в преподавание. Также при окончании гимназии женщина могла пойти работать гувернанткой или домашним учителем, что тоже вот представляет собой такой социальный лифт. Женщинам из богатых семей далеко не всегда нужно было получать образование, но опять же вернемся к самому началу и вспоминаем наших любимых евреев, которые стремились к тому, чтобы детей образовывать. И в этом смысле еще одна яркая фамилия целого соцветия женщин, которую стоит упомянуть, это сестры Гнесины. Екатерина, Елизавета, Ольга, Мария. Они закончат Московскую консерваторию и откроют в Москве, собственно, свою школу сначала, потом она превратится уже в музыкальный институт в советское время, сейчас это уже академия, которая носит имя вот сестер Гнесиных. И мама их была самоучкой, играла на фортепиано и преподавала музыкальные азы у себя дома, то есть подготовив их к поступлению в консерватории. Вот так домашнее образование дало такой вот стартап молодым талантам. Поэтому, опять же, судьбы совершенно по-разному могли сложиться. Все зависело от желаний. Ну и еще раз, да, вспомним, что очень многие родители стремились к тому, чтобы дети получили зарубежное образование в силу того, что действовала квота для иудеев в Российской империи. Были и такие самородки, как, например, Изабелла Юрьева или Ольга Списивцева, да. Изабелла Юрьева — исполнительница романсов, такая белая цыганка ее называли, и Ольга Списивцева — балерина, да, и родители все сделали, мать сделала все для того, чтобы дочка поступила в балетную школу в столице.
Марина, была ли разница между женщинами Ростова и Нахичевания? Мы помним, что это два разных города.
Я думаю, да, Нахичевань все-таки город более патриархальный, мы понимаем, что уклад быта свои такие моменты формировал. Но опять же, начало 20 века – это время бурных перемен, и на примере той же самой Мариэтты Шагинян и Веры Пановой, которая, кстати, жила тоже в Нахичеване, семейство Берберовых, да, можем говорить о том, что и армяне тоже стремились к образованию девочек. Более того, именно в Нахичеване, а не в Ростове, появилась первая женская гимназия, Екатерининская гимназия. Поэтому образование, да, домашнее, но если говорить о там, профессии, может быть, даже в какой-то степени армянки были вот, в конце 19 века, может быть, даже более такие эмансипированные, да.
Все знают купцов Парамоновых, это Елпидифор, Николай, Петр, но как-то мало и, мне кажется, незаслуженно говорят о женщинах этой семьи, ведь за каждым успешным мужчиной стоит мудрая женщина, мы-то знаем. Вот. Что можно все-таки сказать о женщинах Парамоновых?
Действительно, мы про них знаем намного меньше, и статей о них намного меньше, да, в публицистике. И не так просто было найти информацию о том, чем они занимались. Начнем с того, что фамилия Парамоновых действительно самая звучная, наверное, в таком ростовском краеведческом ландшафте. Куда ни глянь, везде начитать Парамонова. Вот, что касается женщин, то у Елпидифора Трофимовича было двое сыновей и двое дочерей, которых он, конечно, достаточно выгодно для них выдает замуж. И вот младшая из них, Аглая Парамонова Рязанова по мужу, она будет заниматься благотворительностью. Как раз она содержала это общество помощи девицам, называлось оно. Оно было не единственное в России здесь. Это общество, которое начало работать в Москве. И потом пошло уже по большим городам. В Ростове было организовано третье такое общество в России. А с 1904 года она его возглавляет. И до 1915 мы прослеживаем его след. И сохранилось даже здание на Московской улице, сильно перестроенное, где сегодня размещается поликлиника. Ей же сочувствует и помогает, и в документах появляется ее заловка, наверное, да? Жена брата.
Брата, да.
Да, да, да. Вот. Анна Игнатьевна Парамонова, урожденная Царда. Она из фамилии Чехов. Еще отец ее приехала сюда преподавать, и, по всей видимости, она тоже начинала как преподаватель. Конечно, неизвестно, была ли она преподавателем в гимназии, и там познакомилась с Николаем Парамоновым, или, может быть, каким-то другим перекрестком. Судьбы их сплелись. Но, тем не менее, Анна Игнатьевна, во-первых, воспитывает детей. Мы знаем, что особняк Парамонова, где размещается сегодня библиотека университета, это подарок мужа жене. Там она воспитывает трех своих детей. Тоже дает им богатое домашнее образование. Но и с 1907 года она поддерживает вот свою родственницу в такой благотворительной деятельности. Ну, а дальше, по всей видимости, она была как раз эта история такой доброй жены, да, и действительно поддерживающего такого элемента, да, для своего мужа. И все то, что Николай Парамонов был просветителем прежде всего, да, книгоиздателем. И также и она организовала библиотеку при обществе помощи девицам. И считаю, что, видимо, просвещение должно быть самым главным таким фактором.
Понятно, что 8 марта мы отмечаем широко не так давно, не так давно в контексте истории, да, говорюсь. Поэтому речь не конкретно об этом празднике, но все же, что было принято дарить женщинам, девушкам в конце 19-го, начале 20 века, какой подарок был желанным?
Пожалуй, палитра подарков была так же широка, как и сегодня. Безусловно, должны были быть приятные вещи лично для вас. Например, если вы любите театр, то, наверное, будете рады получить театральный бинокль или веер, или даже билеты в театр. А если вы увлекаетесь, не знаю, садоводством, угадайте, что вы получите, да? Это могли быть шляпки, могли быть украшения, могли быть новые туфли, могли быть книги. Это очень популярное, опять же, да, вот образование для женского населения. Оно растет активно в начале 20 века. Это могли быть зарубежные, заграничные журналы. Это могли быть выкройки платьев. Это могли быть, в конце концов, просто цветы, букет цветов. Это тоже вот становится популярно в начале 20 века. И здесь тоже было огромное количество оранжерей и садоводств, которые продавали, в том числе и срезанные цветы. Могли быть лакированные шкатулки, все там ювелирные украшения, да, вот это все у нас продолжается. Письменные принадлежности, какие-то красивые наборы для написания писем. «Дорогая, пиши мне», да.
Спасибо большое. И напоминаю, что экскурсовод по Ростову и Санкт-Петербургу Марина Натальян сегодня провела это утро с нами. С наступающим вас праздником!
Спасибо, Вика. Всех с праздником.
Оставайтесь на волне радио России, радио Донт Эйр. Завтра мы берем небольшую паузу, но в понедельник в 7:20 утра, как обычно. Пока-пока.